Александр Нилин. Переделкино поверх заборов. Роман частной жизни. Часть третья. Аллея классиков. Глава первая. Один. В самом начале 60-х театр «Современник» поставил спектакль «По московскому времени», пьеса Леонида Зорина. Сам автор подозрительно легко согласился с критикой пьесы. Тем более, что находился он в лучшей паре, и пьесы, поставленные самыми знаменитыми театрами, у него получались одна лучше другой. Самый, правда, нашумевший спектакль, «Римская комедия» у Товстоногова, запретили, вернее, режиссер из стратегических соображений не стал за него бороться с ленинградским обкомом, но репутации Зорина, как самого репертуарного автора, это не повредило. Удар колуном по тонкой психике сочинителя он перенес со стойкостью закаленного в общении с театрами драматурга. Тогда я не понимал, зачем Леониду Генриховичу с его-то возможностями вообще нужна была такая надуманная по конфликту на один день скроенная пьеса. Теперь легко догадываюсь, каким важным казалось в ту минуту Зорину и Ефремову, как руководителю театра, лукаво внушить начальству, что мир искусства видит в нем просвещенного союзника, и не врага, а друга интеллигенции. Надеялись предостеречь Хрущева от ошибки, которой он все равно не избежал. Взяв в споре мыслящих людей с командным быдлом все же в сторону быдла. В целиком сочиненном не может быть ничего и близко тому подобного на самом партийном деле. Первом секретаре обкома «Современник» и Зорин хотели показать власти, какой мечтают они ее видеть. Хитрость наивных людей. Второй секретарь обкома, фигура всем знакомая, ретроград и сталинист. Зато первый секретарь обкома не только умница, но и рафинированный интеллигент. Великая загадка лицедейства в том, что об исчезнувшем навсегда образе русского интеллигента потомки смогут судить с обещающей точностью по исполнению Евгением Евстигнеевым роли профессора Преображенского в экранизации булгаковского «Собачьего сердца». Но первой пробой для Евстигнеева стал зоринский секретарь обкома. Леонид Генрихович Зорин, создавая образ секретаря обкома Культуртрегера, все же не перебарщивал и цитировал образованный партиец не Монтескье, а Серафимовича. Дискутируя со вторым секретарем, начетчиком, но совершенно неначитанным, когда заходит речь о художественной литературе, Евстигнеев первый с большой экспрессией обращается к нему. «Помните у Серафимовича?» Ефремов со своего режиссерского места сразу обратил внимание на ошибку артиста и остановил его монолог.
«Батя вы!»
Тут надо пояснить, что до того Евгений Александрович сыграл в спектакле «Продолжение легенды» простого строителя, но старого коммуниста, которого по ходу действия более молодые люди называют «батей». Батей после этой постановки стали звать в театре и самого Женю. Имен, отчеств в «Современнике» на пятый их сезон еще не было. Поэтому прозвучало «батя» обращение к артисту, да еще неприличное словцо междометие. И дальше Ефремов толковывал Евстигнееву, что говорить следует не «Серафимович», а «Серафимович». Евстигнеев сначала оскорбился самим предположением, что он не знает правильного звучания этой непривычной фамилии. Тем не менее, в спектакле фамилия не прозвучала вообще. Так и не смог ее правильно произнести Евстигнеев. Я к тому, что не на слуху она была. В Москве дом номер 2 на улице Серафимовича, дом правительства, но называют его не иначе, как домом на набережной. В Переделкине у Серафимовича была своя, не по типовому проекту, построенная дача. Но никакого следа жизни автора романа «Железный поток», насаждаемого сверху, но к сознанию читателей не привившегося, не осталось. И название улицы, дублирующее московское, существует только на табличке, но не в поселковом обиходе. Улицу называют «Аллеей классиков», и с любым из громких имен поселенных на ней дачников готовы связать это название, но не с тем, кто сочинил «Железный поток». А начинает улицу аллею, как и всегда, и начинала дача, а теперь музей Чуковского. Дача Тренева идет под номером 1, но выходит на две улицы и потому не в счет. Вроде бы и сам зачин рассказа об этой улице должен содержать признание Корнея Ивановича Чуковского тем самым классиком, который открывает своей дачей, наиболее нелепой на всей аллее, а то и во всем поселке архитектуры, строй классиковых дач. А если рассказ не об этом? Если рассказ мой носит очень узкий характер и держится на желание разобраться только в собственном отношении к Чуковскому, вернее, в своем отношении к своему, а не вообще Чуковскому, к тому, которого видел, имел честь видеть, знал, обнаружил в себе незаемное знание и по-прежнему стараюсь понять и понять, опять же, для себя, а не за тем, чтобы с чьей-либо иной точки зрения спорить, навязывать кому-нибудь свое мнение, но и скрывать его не вижу напоследок необходимости. В рассказе воспоминаний стараюсь исходить из того, что Корней Чуковский, как бывает у нас не так уж редко, фигура одновременно и переоцененная, и недооцененная, что, однако, ни в том, ни в другом случае не делает ее менее значительной, чем она есть на самом деле. Сразу должен предупредить, что на соображения, которые кому-то, может быть, покажутся излишне самонадеянными и субъективными, навели меня прежде всего дневники Корнея Ивановича, на протяжении последних лет моя любимая книга. 2. Я не очень любил Корнея Ивановича при жизни. Вернее, не любил его так, как следовало любить любимого всеми детьми и многими взрослыми человека. В раннем детстве он как-то меня смущал, сковывал громкостью своего артистизма, желанием и еще каким умением превратить любой бытовой разговор в увлекательную игру. А я стеснялся ему подыгрывать, превращался в большего буку, чем на самом деле. Едем мы, допустим, дождливым днем в Москву на машине Корнея Ивановича, он сидит на переднем сиденье и рассказывает, как увлекательно накануне играли они в слова, когда требовалось угадать пропущенную букву и с нею потом все слово. Он и мне предлагал тотчас же вступить в эту игру, пишет пальцем на запотевшем лобовом стекле «М-ма». Спрашивает, какой буквы не хватает, чтобы получилось знакомое слово? Мне 6 лет, наверное, я самостоятельно прочел 3 мушкетеров Дюма. Задача, поставленная передо мной дедушкой Чуковским, оскорбительно элементарна для меня. Но я тупо молчу и выгляжу в глухую недогадливым идиотом. Я провожу в детстве отрочестве довольно много времени у Чуковских на даче как товарищ в развлечениях внука Корнея Ивановича Жени, и знаю, как может быть строг к проделкам внука и его приятелей, домашний Корней Иванович, и стараюсь лишний раз не попадаться ему на глаза. Или вот мне уже минуло 17, я только что стал студентом театральной школы, иду по аллее классиков и вижу Корнея Ивановича, окруженного писателями из Дома творчества. Чуковского на улице в одиночестве я видел лишь однажды за все время, что жил в Переделкине. Я вроде бы собираюсь быть артистом, но скованность при общении с Корнеем Ивановичем все еще не преодолена. Я опять выгляжу глупо. Чуковский громко обращается к окружающим. «Вот ведь странный человек!» До сих пор никак не придет ко мне, чтобы прочесть монолог «Быть или не быть». Монолог Гамлета я вообще-то наизусть знаю, но не очень понимаю, зачем мне читать его Корнею Ивановичу. Год или два назад молодой артист Миша Казаков жил в Переделкине, репетируя с Охлопковым роль Гамлета. Миш к тому времени закончил школу-студию МХАТ, и его действительно позвали играть Гамлета на театре. Миша был знаком, разумеется, с Корнеем Ивановичем, но читал ли ему «Быть или не быть»? Словом, в том, что называю нелюбовью к Чуковскому, виноват я, а уже никак не Корней Иванович. И чувство тайной вины перед ним, и живым, и давно ушедшим, у меня оставалось вплоть до того времени, как дневники Чуковского были изданы Люшей, старшей внучкой Корнея Ивановича, Еленой Цезаревной, которую знаю с первых послевоенных лет. И я смог их впервые прочесть. По-моему, случилось это в начале 90-х. Вновь оскорбляя чьи-то чувства, скажу, всего глупее была бы сейчас неоткровенность, что чтение дневников, а я прочитал их целиком дважды, но записи за время от 42-го года по 69-й раз 10 не менее, убавило для меня отчасти впечатление, производимое Корнеем Ивановичем при жизни. Или я бы сказал сейчас так. Убавило впечатление от Чуковского. И веры, наверное, во всемогущество литературного его вкуса, окончательности экспертной оценки. Но прибавило ощущение близости к этому человеку, сочувствие к тому, как он жил каждый свой день, отраженный в дневниковых записях. Я увидел, что понимать о литературе всего невозможно. И нужно ли? Не поощрение метров, вольно или невольно приближающих к себе вольных или невольных подражателей, помогает начинающим кем-то стать, а лишь риск самостоятельности, в свое время и сделавших метров метрами. Но всегда ли ощущает и метр себя последней инстанцией? Не допуская и тени неуверенности на людях, Корней Иванович разрешает себе в дневниках чаще, чем можно это представить, сомнения в уровне своих способностей. Как и положено пишущему, он бывает недоволен самим качеством своих записей в дневнике и нередко видит, что опыт не в помощь, что опыт — препятствие. Он не признает Марину Цветаеву, не понимает Бродского, но предпочитает длить непонимание, чем поддаться чужому мнению. Пусть даже дочери Лидии Корнеевны, с которой у отца так много общего во вкусах. Одиночество доминанта всех трех. Первое издание было двухтомным томов дневника. Одинок молодой человек, избравший профессию литературного критика, сразу обратившего на себя внимание. Одинок мужчина, с молоду женившийся на любимой женщине, проживший с нею долгую жизнь. Одинок отец удачных, замечательных детей. Одинок автор знаменитого «Мой Дадыра», одинок вообще знаменитый в разных жанрах литератор, одинок ленинградец, одинок москвич, одинок старейший и всеми обитателями поселка чтимый житель Переделкино,